Глава третья. Фамилия, имя, возраст, профессия. Перейя, Жаныв, 53 года. Управляю профсоюзом владельцев недвижимости КОФЭК. По адресу: дом 14 по улице Катр, Септембр, во втором округе. Проживаете: 117 бульвар Сюше, 16 округ. Жанна подождала, пока секретарь суда Клэр все запишет. 10 часов утра, а уже жарко. Она редко проводила опрос свидетелей до обеда. Как правило, в первые рабочие часы она изучала дела и по телефону назначала судебные действия. Опросы, допросы, очные ставки на вторую половину дня. Но на этот раз ей хотелось захватить свидетеля врасплох. Она велела доставить ему повестку накануне вечером. Он был вызван в качестве обычного свидетеля. Классическая уловка. Свидетель не имеет права ни на адвоката, ни на доступ к делу, а значит, он в два раза уязвимее подозреваемого. «Мосье Перейя, надо ли напоминать вам факты?» Мужчина не ответил. Жанна продолжала нейтральным тоном. «Вы вызваны сюда по делу о доме 6 на проспекте Жоржа Клемансо в Нантере. В связи с жалобой месье и мадам Ассалих, граждан Чада, ныне проживающих в жилом комплексе Cité de Fleur, 12, улица Сади Карно в Гриньи. В рамках коллективного иска, к которому присоединились врачи мира и АСПОС, Ассоциация семей, пострадавших от отравления свинцом». Перейя заерзал на стуле, не сводя глаз со своих ботинок. Факты таковы. 27 октября 2006 года 6-летняя Гома Ассалих, проживавшая со своей семьей по адресу проспект Жоржа Клемансо, 6, поступила в больницу Робера Дебре. Жалобы на сильные боли в животе. К тому же у нее был понос. В крови обнаружено повышенное содержание свинца. Гома страдает сатурнизмом. Ей предписан недельный курс хелации. Жанна замолчала. Свидетель задержал дыхание, все так же уставившись себе на ноги. 12 мая 2001 года 10-летний Бубакар Нур, также проживающий в доме 6 по проспекту Жоржа Клемансо, доставлен в детскую больницу Неккера с тем же диагнозом. Он проходит двухнедельный курс хелации. Дети отравились краской со стен трущоб, где они жили. Семьи Ассалих и Нур обращались в ваш профсоюз с требованием провести санацию квартир, но ответа не последовало. Она подняла глаза. Перейя обливался потом. 20 ноября того же года в больницу был доставлен еще один ребенок, 7-летний Мохаммед Тамар, проживавший по адресу проспект Жоржа Клемансо, дом 6. Очередное отравление свинцом. Мальчик бился в конвульсиях. Через 2 дня он умер в больнице Неккера. При вскрытии у него в печени, почках и мозге обнаружены следы свинца. Перейя ослабил галстук и вытер ладони о колени. На этот раз жильцы при поддержке АСПОС предъявили гражданский иск. Неоднократно они требовали, чтобы вы провели работы по санации дома. Вы ни разу не снизошли до ответа. Верно? Мужчина откашлялся и пробормотал. Эти семьи еще раньше обратились с просьбой предоставить им другое жилье. Расходы должны были взять на себя городские власти Нантера. Мы дожидались их переезда, чтобы начать ремонт. Будто вы не знаете, как долго удовлетворяются подобные запросы. Дожидались, пока они все перемрут. Но у нас-то не было средств, чтобы их переселить. Жанна задержала на нем взгляд. Высокий, широкоплечий, в дорогом черном костюме, вьющиеся волосы с проседью окружают голову ореолом. Несмотря на внушительную внешность, Жан-Ив Перейя разыгрывал из себя неприметного скромника, регбист, который пытается превратиться в невидимку. Она открыла очередную папку. Через 2 года, в 2003-м, было составлено экспертное заключение. Результат оказался удручающим. Стены квартир выкрашены краской на свинцовых белилах, запрещенных уже в 1948 году. За это время еще четверо детишек попали в больницу. Мы собирались сделать ремонт. Город должен был нам помочь. В экспертном заключении также отмечены нездоровые условия проживания. Нарушены все нормы безопасности. Однокомнатные квартиры площадью не больше 20 метров без кухни и удобств, а квартплата превышает 600-700 евро. Сколько метров в вашей квартире на бульваре Сюше, месье Перея? Я отказываюсь отвечать. Жанна тут же пожалела об этом личном выпаде. Всегда придерживаться фактов. Всего через пару месяцев, продолжала она спокойнее, в июне 2003 года от отравления свинцом снова погибает ребенок из дома номер 6 по проспекту Жоржа Клемансо. Вы на этот раз не явились, чтобы оценить предстоящий ремонт? Мы приезжали. Она развела руками. И где же отчеты? Сметы. Ваша канцелярия нам ничего не предоставила. Перея облизнул губы, снова вытер ладони о брюки. Большие мозолистые ладони. Этот тип был строителем, подумала Жанна, и лишь потом занялся недвижимостью. А значит, разбирается в таких делах. Мы недооценили опасность ситуации. Тем не менее, солгал он. Несмотря на результат экспертизы? Медицинские заключения? Перея расстегнул воротник рубашки. Жанна перевернула страницу и продолжила. За загубленные и непоправимо испорченные жизни Версальский апелляционный суд постановлением от 23 марта 2008 года обязал вас выплатить компенсацию пострадавшим. Семьи в конце концов получили возмещение понесенного ущерба и новое жилье. В то же время эксперты постановили, что дом слишком ветхий и не подлежит ремонту. К тому же выяснилось, что в действительности вы рассчитывали его снести, а на этом месте построить офисное здание. Ирония заключается в том, что в итоге вы получите от города финансовую поддержку, чтобы снести и возвести заново дом 6 по проспекту Жоржа Клемансо. В результате вы добились, чего хотели. Прекратите говорить «вы». Я всего лишь управляю профсоюзом. Жанна пропустила этот выпад мимо ушей. В кабинете было жарко, как в печке. Воротник блузки у нее промок от пота. Солнечные лучи стрелами пронзали широкое окно, растекаясь по комнате, словно масло по сковородке. Она едва не попросила Клэр опустить шторы, но это пекло — необходимая часть ее игры. Этим бы все и кончилось. Но несколько семей при поддержке двух ассоциаций, врачей мира и АСПОС, предъявили коллективный иск вам и домовладельцам за неумышленное убийство. Мы никого не убивали. Убивали. Дом и краска стали орудием убийства. Мы этого не хотели. Неумышленное убийство. Формулировка говорит сама за себя. Перея помотал головой и бросил. «Чего вы добиваетесь? Зачем я здесь? Я хочу узнать, кто на самом деле в этом виноват? Кто скрывается за анонимными обществами, владеющими зданием? Кто отдавал вам приказы? Вы лишь пешка, Перея, и вам придется отдуваться за других? Я никого не знаю. Перея. Вам грозит по меньшей мере 10 лет тюрьмы, без права досрочного освобождения. И отбывать срок вы начнете сегодня же, если я так решу. В камере предварительного заключения. Мужчина поднял глаза. Две вспышки в седых зарослях бровей. Он вот-вот заговорит. Жанна это чувствовала. Она выдвинула ящик и достала крафтовый конверт формата А. Вынула из него черно-белый снимок такого же размера. Тарак Алюк, 8 лет, скончался через 6 часов после госпитализации. Задохнулся в конвульсиях. Вскрытие показало, что содержание свинца в его органах в 20 раз превышало порог токсичности. Как по-вашему, какое впечатление эти фотографии произведут в суде? Перейя отвел взгляд. «Сейчас вам поможет только одно – разделить ответственность с другими. Сказать нам, кто стоит за акционерными обществами, которые отдают вам приказы». Он сидел, низко склонив голову, и молчал. Шея у него блестела от пота. Жанна видела, как дрожат его плечи. Она и сама дрожала в мокрой от пота блузке. Началась настоящая битва. «Перейя, вы будете гнить в тюрьме по меньшей мере 5 лет. Вам известно, как там обходятся с убийцами детишек?» «Но я не... Какая разница? Поползут слухи, и вас будут считать педофилом». «Так кто стоит за акционерными обществами?» Он почесал затылок. «Я их не знаю». «Когда запахло жареным, вы наверняка сообщили об этом тем, кто принимает решение». «Я послал мейлы».
«Кому?»
«В офис гражданского товарищества недвижимости ФИМА».
«Значит, вам ответили?»
«Ответы не были подписаны?» «Нет, это административный совет. Они не хотели ничего предпринимать, и точка».
«И вы их не предостерегли?» «Не попытались связаться напрямую?»
Перейя втянул голову в плечи и ничего не ответил. Жанна вынула протокол.
«Знаете, что это такое?»
«Нет».
«Показания вашего секретаря Сильвии Денуа».
Перейя отшатнулся. Жанна продолжала.
«Она помнит, что 17 июля 2003 года вы ездили в дом 6 по проспекту Жоржа Клемансо с владельцем здания».
«Она ошибается».
«Перейя, вы пользуетесь услугами такси компании G7 и имеете абонемент, именуемый Club Affair. Все ваши поездки остаются в памяти компьютера. Мне продолжать?»
Он промолчал. 17 июля 2003 года вы заказали такси, светло-серый Мерседес с номерными знаками 345 DSM-75. За 2 дня до этого вы получили первое экспертное заключение и решили убедиться сами, насколько все серьезно. Оценить состояние здоровья жильцов, предстоящий ремонт. Перейя то и дело затравленно поглядывал на Жанну. По сведениям компании G7, сначала вы заезжали на проспект Марсо в дом 45. Я уже не помню.
Дом 45 по проспекту Марсо. Адрес гражданского товарищества недвижимости ФИМА. Можно предположить, что вы заезжали к владельцу общества. Шофер ждал вас 20 минут. Очевидно, все это время вы убеждали владельца в серьезности ситуации, чтобы он согласился поехать с вами. Так за кем вы заезжали в тот день?
Кого вы покрываете, месье Перейя? Я не вправе называть имена. Профессиональная тайна.
Жанна стукнула по столу. Чепуха! Вы не врач и не адвокат. Кто владелец ФИМА? За кем вы заезжали, черт побери?
Перейя замкнулся в молчании. Несмотря на дорогой костюм, он выглядел помятым.
«Дюнан», — прошептала наконец. «Его зовут Мишель Дюнан. Он владелец контрольного пакета акций по крайней мере 2 из 3 фирм, которым принадлежит дом. На самом деле он и есть его настоящий владелец». Жанна сделала знак секретарше Клэр. «Пора записывать. Начинается дача показаний».
«В тот день он ездил вместе с вами?»
«Еще бы! Когда заварилась такая каша».
Она представляла себе, как это было. Июль 2003 года. Вовсю палило солнце. Словно сегодня. Оба бизнесмена потели в своих костюмчиках от Hugo Boss, опасаясь, что проклятые негры помешают их покою, успеху, темным делишкам.
Дюнан так и не принял никакого решения. Не мог же он сидеть, сложа руки?
А он и не сидел.
«В каком смысле?»
Свидетель все еще колебался. Жанна настаивала.
У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что в то время были приняты хоть какие-то меры». Перейя молчал. Несмотря на внушительную фигуру, теперь он казался едва ли не коротышкой.
«Это все из-за Тины», — выдавил он наконец.
«Кто такая Тина?»
«Старшая дочь Ассалихов. Ей тогда было 18».
«Не понимаю». Жанна чувствовала, что вот-вот она узнает нечто важное. Наклонившись над столом, она уже не так сухо произнесла: «Месье Перейя, при чем тут Тина Ассалих?»
Дюнан на нее запал. Он промокнул лоб рукавом и продолжал. Словом, хотел ее поиметь.
«Не понимаю, при чем тут работы по санации?»
«Это был шантаж».
«Шантаж?»
Тина не уступала. И он хотел, обещал начать ремонт, если она согласится.
У Жанны перехватило дыхание.
Значит, был мотив. Она убедилась, что Клэр все записывает. В комнате стояло настоящее пекло.
«И она уступила?» Собственный голос показался ей невыразительным. Его глаза загорелись мрачным пламенем.
«Ремонт ведь так и не сделали, верно?»
Жанна не ответила. «Мотив. Умышленное убийство».
«Когда он познакомился с Тиной?»
«В тот день. В 2003-м».
«Выходит, многих отравлений можно было избежать. Хотя бы вовремя начать лечение».
Низость владельца не удивляла Жанну. Она и не такое повидала. Скорее ее удивило то, что девушка не уступила. На кону было здоровье ее братьев, сестер, других ребятишек, живших в том доме.
А Тина понимала последствия своего отказа?
«Конечно. Но она ни за что бы не уступила. Я так и сказал Дюнану».
«Почему?»
«Она из племени Тубу. У них очень суровые нравы. На родине их женщины носят под мышкой нож. Во время войны они разводятся с мужьями, если тех ранят в спину. Так что можете себе представить?»
Жанна наклонила голову. Опрашивая свидетелей, она всегда делала записи. Сейчас строчки плясали у нее перед глазами. Надо было продолжать. Распутать весь клубок. Отыскать эту Тину Ассалих и разоблачить настоящего негодяя Дюнана.
«Так что, посадите вы меня или нет?»
Она подняла глаза. Он выглядел раздавленным, уничтоженным, жалким. Только и думает, что о своей злосчастной шкуре, семье, комфорте. От омерзения ее затошнило. В такие минуты она, как всегда, во время депрессии уже ни во что не верила. Жизнь теряла всякий смысл. «Нет», — произнесла она, не раздумывая.
«Я не стану предъявлять вам обвинения, несмотря на серьезные и последовательные доказательства вины. Учту ваше добровольное признание. Подпишите показания и убирайтесь отсюда».
Набранные Клэр странички уже выползали из принтера. Жан-Ив Перейя встал, расписался. Жанна взглянула на разложенные на столе фотографии. Детишки под капельницей, мальчик с кислородной маской, черное тельце, готовое к вскрытию. Она убрала снимки в крафтовый конверт, сунула все в папку и отложила вправо.
«Следующий».
И так каждый день. При этом они с Клэр пытались вести нормальную жизнь, думать о повседневных делах, видеть человечество хотя бы в сером цвете, до очередного ужаса. До следующего кошмара. Жанна взглянула на часы. 11. Она порылась в сумке, вытащила мобильный. Наверняка Тома ей звонил, чтобы извиниться, объясниться, предложить встретиться в другой день. Но сообщения не было. Она разрыдалась. Клэр бросилась к ней, протягивая бумажные платки. «Не стоит так убиваться», — сказала она, неправильно истолковав ее слезы. «Мы и не такое видели».
Жанна кивнула.
«Sans lacrimae rerum». Примечание. Вергилий. Энеида. Глава 1, страница 461-462. Конец примечания. «Есть слезы для бед», как говаривал ее наставник Эммануэль Обюсон.
«Вам пора», — напомнила секретарша. «У вас еще заседание».
«А после? Обед?»
«Да, с Франсуа Теном, в заводе, в час дня».
«Черт!»
Клэр сжала ее плечо. «Вы всегда так говорите, а в 3:30 возвращаетесь, сытая и довольная».